Пермский разворот.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжается линейка дневных эфиров на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Но, видимо, в тот момент, когда вы будете слушать эту программу, ее на этом посту сменит Сергей Слободин, мы выходим в записи. Вот так вот исторически сложилось. И, опять же, исторически в канун 9 мая, вот уже третий год подряд, у нас один и тот же гость, мой хороший товарищ Евгений Ляхин, руководитель методического объединения, преподаватель истории среднего профессионального образования. Жень, добрый день.
Здравствуйте.
Мы в преддверии 9 мая всегда обсуждаем какие-то темы. Говорили мы как-то и о ходе войны, основные вехи рассматривали. Ну, а уж коли у нас 70-летие Победы грядет, то и темы мы сегодня, да, договорились выбрать Берлинскую операцию и первые дни... Первые месяцы после войны. Вот такой вот у нас будет небольшой исторический, я не знаю, даже радиоурок, что ли. Ну, давай и начнем, не откладывая в долгий ящик. Берлинская операция. С чего она начиналась, когда... Когда ее, и кто ее разрабатывал?
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас, Артем Александрович, тем, что меня пригласили.
Да перестаньте.
Да, сегодня. Вот, мне очень приятно в день Победы поздравлять радиослушателей с Победой. 70 лет войны – это важный урок для всего мира, для России в частности. И, я уверен, для Германии. Сегодня мы будем говорить и о Германии после войны. И для Германии это очень серьезный урок. Ну, как сказать, будущее покажет. Берлинская операция, точные даты известны, это 16 апреля по 8 мая 1945 года. Готовилась эта операция, конечно же, давно. Сразу же после Ялтинской конференции начались дележки.
43-го года, да?
Нет, Ялтинская конференция – это...
45-й.
45-й год. Еще живой Рузвельт, Черчилль и Сталин встречались в Крыму, в Ялте, в освобожденном уже Крыму. Вот. И договорились о дележе Европы, дележе конкретной Германии. Какая часть будет принадлежать западным союзникам, Австрии в том числе.
Не принадлежать, наверное, контролироваться?
Контролироваться, ну, и принадлежать. Потому что, например, французы вели себя на территории Лотарингии, Эльзаса, там просто, ну, не знаю, не с чем сравнить, потому что вытаскивали все. Издевались всячески над немками, немцами и так далее. Подчеркивали, вымещали всю вот ту, как сказать, накопившуюся злость после оккупации Франции 40-44, когда немцы, ну, достаточно деликатно, ну, потом позже тоже начали и вывоз ценностей, вывоз французов на работы в Германии и так далее. Вот. И эта операция, конечно же, планировалась нашим генеральным штабом, ставкой. Конечно же, во главе плана стояли два человека. Это Георгий Константинович Жуков и маршал СССР Иван Степанович Конев.
Кировчанин, я знаю. Что...
Очень, очень хорошо. Вот. Ну, и начальник тогда генерального штаба был Василевский. Вот под общим руководством трех человек проходила разработка вот этого плана взятия логова зверя. Еще какие-то были названия, сейчас не могу вспомнить, Берлина. С нацистской стороны... Тоже немцы готовились. Они, как сказать, у них была трехлинейная оборона, три линии очень крупных по Одеру, по Нейсе и вплоть до Берлина. Каждый город Гитлер еще 44-го года объявлял крепостью, где должны сражаться все мужчины, способные носить оружие до последнего патрона. Вот. И все это планировалось на начало 45-го года, как с советской стороны, так и с немецкой стороны. Вот. Но, к слову сказать, интересные такие факты, когда уже началась битва за Берлин, например, наши советские картографы, штабисты, они, например, не знали, где находится рейхсканцелярия. То есть для них главный ориентир, как мы все знаем, это был Рейхстаг. Вот. А Рейхстаг уже после 1933 года, после прихода нацистов к власти, он практически не играл никакой роли. Созывали его очень редко, и он был похож, знаете, на ну, какое-то военное заседание. Все были в форме, и все одинаково провозглашали какие-то, как сказать, заученные фразы там. там. Вот. И, например, о тотальной войне в 43-м году, когда Геббельс провозгласил начало тотальной войны Германии, там это заседание проводилось, например, в цирке. Вот. В Берлине в цирке, но не в Рейхстаге. То есть вот эта роль Рейхстага, она ушла.
А почему,
небытие,
кстати?
Ну, тоталитарное государство, а Рейхстаг как парламент, как оппозиция
власти. Для немцев
легально.
Вот это здание было олицетворением парламентаризма.
Да, да, да. Да. Вот. И, понимаешь, Артем, важно очень понимать, где находится верхушка Третьего Рейха, потому что штурм Берлина проходил вот несколько дней, и поэтому не знали. Просто не знали, где находится. Знали, что в Берлине находится глава государства, Гитлер. Вот. Но не знали, где конкретно. То есть, и вот это вот интересно, вот эти факты, потом поиск тела и так далее. Вот, вот это все покажет, что
не, ну, там искали.
Не там искали, и детально Берлин до конца не знали. Ну, хотя бы центр города. Ну, ладно, это детали все, это, как сказать, как бы сказал, мелочи.
Но это очень любопытные мелочи,
да,
которых многие не знают.
Ну, и главный стереотип, например, что Сталин торопил Жукова, Конева, чтобы они брали Берлин, не считаясь потерями, чтобы успеть до союзников. Это все, конечно, ерунда. В 1945 году Красная армия или Советская армия – это уже опытная, мощная армия, которая руководилась блестящими военачальниками. То есть, среди них не было никаких уже...
Дилетантов.
Ну, не знаю,
там,
власовцев, власовых. Не было, вот, да, действительно, дилетантов или бонапартистов, типа Тухачевского, типа Павлова, вот, Кулика.
Маршал, в смысле, почему Кулик? Бонапартистов? В какой части? А, ну, шапкозакидательством, которые занимались?
Ну, бонапартизм имеется в виду, что военачальник добывает победу не для страны, армии Сталина, а для себя лично, как делал Тухачевский. Вот. Ну, там свои обстоятельства, свои эпизоды были. Вот. Здесь все с иголочки, с чисто стратегической точки зрения. То есть современные вот наши, как сказать, может, генералы, они вот в Академии Генштаба как раз вот изучают вот эти все операции Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вот как раз по Берлинской операции. Считается классический, абсолютно точный штурм города, вот, крупного города, да, население до войны до 1 000 000 человек. Во время войны сократилось, ну, вот, к маю 45-го до 300 тысяч. Вот. Вот такие вот особенности. Ну, штурмующие фронты – это первый украинский, первый белорусский. Соответственно, первый украинский – это Конев, первый белорусский – Жуков. Вот. А защищающая сторона – это группа армии «Висла» на севере. И на юге группа армии «Центр». Как ни странно, она продолжала существовать и находилось большинство. Штаб находился в Праге. Вот. Почему еще можно объяснить легкость взятия Берлина? Хоть и пишут, и напишут в учебниках, напишут день в энциклопедиях и так далее, по Великой Отечественной войне защитники, количество защитников там 1 000 000 человек и так далее, это все преувеличенные цифры, это все не Берлин, не его окрестности, это вся та сила, которая стояла от Балтики до Чехословакии. Вот. На самом деле группировка, которая защищала сам Берлин, это боеспособные части около 40 тысяч человек, из них меньшая часть это войска СС, которые защищали конкретно правительственный квартал. Вот. И легкость объясняется тем, что здесь Гиммлер хотел ликвидировать.
А он командовал, да?
Нет, нет. Он, кстати, он уехал в Хохенлихен. Хохенлихен. Там у него была ставка. Вот. То есть Гиммлер преследовал свои цели. Распадывается нацистское руководство, и он преследовал такую цель. Если ликвидируют Берлин, ликвидируют Гитлера, он станет главой государства, хотя по документам это не так, вот, и начнет заключать, вести переговоры с союзниками. Этого опасался Сталин. То есть вот эта вот политика вот такая вот очень тонкая. И Сталин это прекрасно понимал. У него опыт был большой в плане политики, в плане вот этих вот политических махинаций, политических действий.
Что нацистское руководство не будет заигрывать с ним, а пойдет к западным союзникам.
Да, конечно. Тут никаких переговоров. А что интересно, например, англичане тайно вели переговоры через шведов с Гиммлером. Вот. Даже не с Риббентропом, министром иностранных дел нацистской Германии, а вот именно с ним.
Ну, вот а Гиммлер вот... тогда в какой должности пребывал?
Глава войск СС и глава группы армии «Висла». Вот. Он вот хотел, и поэтому он ослабил Берлин. максимально увел оттуда боеспособные части СС. Вот. И мы все знаем по фильмам, по кадрам кинохроники, по воспоминаниям советских солдат-ветеранов, что защищали в основном фолькштурм, да, это призванные уже после 45-60 лет мужчины, женщины и дети Гитлерюгенд. Вот. А боеспособная часть, еще раз повторюсь, 40 тысяч человек. С советской стороны это около 2 миллионов группировка собранная, вот, рассредоточенная тоже по...
Научившихся воевать прекрасно солдат и офицеров.
Да, особенно очень важен умение городского боя. Вот, как сказать, очень важно для солдата, для танкиста, для водителя знать условия городского боя. Что это такое, с чем это связано, как это делается и так далее. Потому что очень многие вещи, вот, которые научили советскую армию ВЭТ, это Сталинградская битва, вот, где бой за каждый дом, да, вот, за каждую улицу, за каждый ключевой какой-то вот пост, он сводился иногда там до перегрызания зубами. Ну, то есть вот эти все ужасы, которые...
Рукопашные.
Да, 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 то есть страшные вещи творились. Вот. Ну, Берлинская операция началась со штурма... На юге Зиеловских высот известная операция, которую проводил Жуков. И вот здесь вот больше всего военные историки, просто историки нагнетают обстановку, говоря, что немцы сходили с ума, расстреливая сотнями, тысячами советских солдат и так далее. То есть, есть вот, я помню, рассказ...
Пленных советских солдат?
Нет, нет, штурмующих. А-а-а. То есть, сходили с ума в буквальном смысле, потому что немцы, наоборот, не ветераны. Немцы в основном это молодежь, то есть, вот, 17-16-летний, от которой последний призыв был объявлен. И вот есть такая история, что из ДОТа выходит абсолютно седой немец-пулеметчик, потому что он только что положил около 1000 советских солдат. Вот есть такие рассказы. Но это всего лишь рассказы. На самом деле штурм Зиеловских высот очень был необходим и очень важен для самого штурма Берлина. Он расчленил группировку 9-й армии, вот, которая попала в окружение и сдалась в плен. Если бы этого не случилось, то 9-я армия ушла и защищала бы Берлин. То есть не 40 тысяч уже было, а гораздо больше немецких солдат, проверенных, вермахт, там, СС и так далее. Десантники, Люфтваффе, вот все вот эти вот части. То есть вот я хочу, вот, Артем, разбить вот этот миф о шапкозакидательстве, вот, как вы сегодня уже отметили, о том, что русская баба еще нарожает, это слова принадлежат Жукову, что, ну, это война. Война очень тяжелая, масштабная, страшная. Вот. И сама берлинская операция, она показывает умение, еще раз повторюсь, советских солдат, советских воинов, ветеранов, генштаба, офицеров брать такие крупные города. Вот. Ну, с другой стороны, немцы, они делали все, чтобы отстоять город. Потому что они считали, что если мы отстоим Берлин, то... Возможно, опять начнутся переговоры с союзниками, и мы все силы перебросим на восток. И победим, как повторял Геббельс постоянно по радио, победим большевизм, победим его и перевернем войну. То есть в апреле 45-го министр пропаганды нацистской Германии вот говорил об этих вещах. То есть, ну, сами понимаете, что это нонсенс просто. Вот такая вот политика, вот такая вот история. Дальше подробности операции, конечно же, всем известны. Есть даже, как сказать, и с советской стороны это сообщение радио, и с немецкой стороны, например, «Deutsche Wochenschau» выходила каждый день. «Фюркешер Биобахер», это известная нацистская газета, она выходила аж до 30 апреля 1945 года. Вот. И все вот это известно, есть известные воспоминания очевидцев, как... Наши советские солдаты, советские войска брали Берлин, выкуривали оттуда немцев. Там проблема была с фаус-патронщиками, там, да, известно вот эти.
Которые жгли военную технику. А правда говорят, что перед атакой на сам город был приказ не стрелять по городу, но вот артиллеристы, первые увидевшие там Рейхстаг, и, ну, не смогли удержаться, столько к этому шли, и они в нарушение приказа просто начали шмалять, куда ни попадя.
Ну, что такое Берлин в 45-м? В апреле 45-м это просто одна большая воронка. Разрушенные дома, опять же, повторюсь, кроме правительственного квартала. Его бомбили. Его бомбили и союзники, и наши, начиная даже с 41-го года. Но материал, из которого были сделаны вот та же самая Рейхканцелярия, тот же Рейхстаг, она, вот, ну, то есть это очень прочный, крепкий материал. Насчет приказа не стрелять по культурным памятникам, ну, давайте посмотрим кадры кинохроники, где на заднем фоне, как сказать... советская регулировщица отдает честь, а позади нее Бранденбургские ворота. Разбомбленные, там видно попадание снарядов и так далее. То есть, ну, знак вопроса, вот я так скажу.
Угу. Просто есть, я когда был в Берлине, мне показывали вот эту, я был на этой площади перед Рейхстагом, где сейчас огромное количество братских могил советских солдат. И там, говорят, был замечательный парк, который лес, который вырубили советские солдаты, на костры сожгли. Есть эта удивительная история по поводу того, как пьяный советский солдат сжег какую-то историческую гостиницу, но в Берлине очень мало старых домов
практически смели. Гостиница «Адлон». Да. А там, кстати, скрывались до последней нацистские преступники. И правильно сожгли ее. Зачем жалеть? Да, там, то есть, как сказать, днем воевали, вечером они там отдыхали и так далее. Поэтому не надо жалеть. Вот. Конечно, сейчас современные немцы, современные вот историки немцы, они будут сваливать все на вот то, что вы говорите, сожгли, наверное, Унтердерлинден. Под Липками, да, вот эта улица. Вот, сожгли ее. Ну, потому что она имела другое название. Это была улица имени Адольфа Гитлера. То есть, там поменяли название в связи с приходом к власти нацистов. Вот. Ну, сами представляете, зачем мы все это жалеть, когда что делали немцы на оккупированной советской территории, там просто сжигали, выжигали.
Деревнями.
Да, вывозили и так далее. Поэтому здесь вот о сохранении памятника. Это война. Это война. Вот. Ну, берлинская операция, она заканчивается 8 мая подписанием капитуляции. Подписывал капитуляцию Йодель Кейтель. Не подписывал начальник генштаба Крепс, он застрелился 2 мая. Застрелился Вейдлинг, начальник гарнизона Берлина. Вот. Ну, то есть, вот
а зачем? Это же офицеры.
Прусские офицеры.
Прусские, то есть, это офицеры. Честь.
Прусская гордость, да, прусская честь не позволяла им
сдаться в плен.
Сдаться в плен. А маршалам, как Кейтель и Йодель, которые оба были осуждены на смертную казнь в 1946 году, они подписали мир от, извините, капитуляцию от Германии, от ОКВ. ОКХ, ОКВ.
Ну, сам процесс подписания документа о капитуляции ведь очень интересен. Он был там как-то обставлен, да?
Да, конечно. Всем, ну, Артем, все вы представляете, вот например, передо мной сейчас просто картинка вот этой кинохроники, где в основном выступает наша делегация во главе с Жуковым, Монтгомери, Бернард Монтгомери со стороны англичан, Эйзенхауэр со стороны американцев, да. Вот не изменяет память со стороны французов, генерал Леклерк, не маршал де Голь. Вот.
Причем про французов была байка интересная.
Да-да-да. Ну, расскажите, Артем.
Нет, вы расскажите.
Вы знаете эту историю, хорошо.
Я из ваших жестов.
Да, что Кейтель удивленно поднимает глаза и спрашивает, неужели мы французам тоже проиграли? Да, ну вот здесь я согласен с Кейтелем отчасти. Вот. Подписание капитуляции состоялось в ночь с 8 на 9 мая, и поэтому принято считать, что 9 мая вот, – праздник Победы, который просто достался нам по часовым поясам. Да, это 22:45, вот время подписания. В Москве как раз был уже 9 мая наступило. Вот. Капитуляция, то есть подписание вот этого документа, конечно, боевые действия не закончились. Отдельные фанатики, отдельные вот немцы, которые пытались прорваться или пытались уйти от советского плена, это, конечно же, войска СС. Кстати, вот к слову, собственно, сам Рейхстаг защищали 300 французов-добровольцев дивизии Карл Великий Шарлемань. Вот. И они вот пытались прорваться, выйти из вот уже догорающего города, сдаться в плен союзникам.
Но не смогли.
Ну, не смогли, да. И, конечно же, было одно отношение к солдатам вермахта и другое отношение к солдатам СС.
Тут к тому же, если это Waffen-СС, если это легионеры, не принадлежащие германской
нации. Да, 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 да. Вот, то есть, ну, если...
А правда говорят, что во время вот берлинской операции было такое негласное правило пленных не брать?
Нет, пленные, нет. Советская сторона и при оккупации самой Германии, и при там, в отношении мирного населения, и в отношении солдат, военнослужащих, нет, соблюдалось полностью все согласно Женевской конвенции. То есть не было таких вот страшных вещей, там, как массовый расстрел, который проводила, опять же, немецкая армия на оккупированной территории. Не было, этого ничего не было.
А союзники, двигавшиеся с Запада, они и ведь тоже досталось. и Дрезденская операция, авиационный удар по городу, который не имел ни стратегического никакого значения, и называли его лишь, вот, собственно говоря, эмоциональным таким местью союзников.
Я просто скажу фразу и думаю, что вы подумаете, радиослушатели подумают. Дрезден, согласно ялтинским договоренностям, должен был находиться в зоне оккупации советских войск. Вот все.
Просто они взяли. Все вот, да. Ясно. Давай прервемся ненадолго. Хорошо. У нас сейчас новости от наших федеральных коллег. Продолжается дневной разворот на Пермском эхе. Такой своеобразный урок истории сегодня. Как всегда, уже третий год подряд, накануне 9 мая, я приглашаю в эту студию своего товарища Евгения Ляхина, руководителя методобъединения, преподавателя истории среднего профессионального образования, историка по образованию, собственно, что очевидно. И мы сегодня говорим про Берлинскую операцию в первых месяцах после войны. Очень много интересного уже прозвучало. Собственно, отмечу, что весь этот эфир будет на нашем сайте в расшифровке. Обратите на это внимание. Ну, а вот у нас небольшой кусочек остался, где-то около 10 минут до конца. И мне хотелось бы вот как раз поговорить о том, что происходило в первые дни, может быть, даже часы после подписания капитуляции, и про тех самых фанатиков, которые все еще оставались и воевали. Это тоже интересно.
Ну, я начну с конца, если позволите. Насчет фанатизма. Ну, я уже говорил о том, что пытались сдаться или сдаться союзникам. Это отступающие части СС и вермахта, которые понимали, что им не сладко придется в плену в Советском Союзе, и поэтому они пытались прорваться, и, может, отсюда мы видим фанатизм. Но были и конкретные фанатики. Это в основном, опять же, офицеры и Waffen-СС, дивизии СС, которых было очень много в Берлине, несмотря на приказ Гиммлера оставить город. Многие части СС защищали Гитлера лично. Это дивизия Лейбштандарт, Норланд, Шарлемань и так далее.
А Норланд, она немецкая?
Нет, это вот, представляете, Артем, это шведские добровольцы.
Шведские добровольцы. Шарлемань — французские добровольцы. Французские. А власовцы наши в этот момент?
Власовцы находились, это известная дивизия Роа, Рона, находились они в это время в Праге. И интереснейшее вообще поведение их, они примкнули 5 мая 1945 года к восставшим чехам в Праге, и пытались вот три дня, 8-го они по каким-то, ну, точнее, не по каким-то, а по понятным причинам ушли в сторону западных союзников, чтобы сдаться в плен им, потому что они знали, что ничего хорошего власовцам в советском плену не будет.
Ну, само собой, их ждал расстрел. Это да, сразу очевидно же. Просто.
Вот, да, конечно, ну, офицеров это расстрел Власова 8-го. Мая его схватили, и там суд, ну и так далее, все это знаете, и повешение ждало его вместе с высшим руководством дивизии.
Вот а сколько было власовцев в тот момент вот в Праге?
Ну, была дивизия, это около, то есть полная полномасштабная дивизия, около 15 тысяч человек. Вот.
Состоящая в основном вот как раз из советских военнопленных.
Это... Добровольцев, кто перешел на сторону немцев. И, ну, и часть офицеров были немцами. То есть вот такая вот интересная вещь, подоплека кроется в этом. Вот. А насчет того, что мирное население. Мирное население Германии после вот капитуляции Германии, оно начало выходить из подвалов. И, как сказать, есть то, что осталось на улице, то, что, потому что снабжения не было. Гитлер по плану Клаузевиц ликвидировал все гражданские учреждения вот в начале Берлинской операции. И поэтому,
а зачем?
Ну, чтобы облегчить, чтобы не снабжать ничем войска, ничем мирное население.
То есть все перекинуть, вернее, на войска, чтобы не снабжать ничем мирное население?
Ну, потому что считал Гитлер сам, что солдат найдет пищу сам, а зачем снабжать мирное население? Оно само виновато в том, что оно таки испытывает проблемы с продовольствием, потому что они плохо сражаются. То есть Гитлер в последние вот месяцы войны считал, что немцы не заслуживают жизни, потому что они проиграли вот этим обезьянам с Востока, как он называл, советские войска, советских солдат. Вот. И начали, вот, опять же, воспоминания ветеранов, воспоминания очевидцев, что там доедали лошадь, которую вот там подбили, она упала там, вот, доедали лошадь. Конечно, советские войска организовали бесплатное питание для немцев, для немецких военнопленных, для жителей немецких городов. То есть все это было организовано, все равно вот та общая разруха. И вот, например, если представить себя Артём, представьте себя, там, я не знаю, жителям Берлина, что какие вы чувства будете испытывать вот после 8 мая?
Ну, уже говоря, да не жаль нисколько, вот если честно. Так, ну, как конечно, бы, как страшно это не звучало.
Сами виноваты.
Да, а по поводу все-таки сопротивления. Ведь 8 мая, ну, 9 мая война не закончилась, была еще Пражская операция.
Да, Пражская операция началась, ее возглавлял Конев, она началась 5 мая.
Есть общая легенда, что как раз под Прагой, ну, помимо власовцев, Фруа, там было достаточное скопление войск СС, которые точно не хотели попадать в плен, и поэтому сопротивлялись до последнего, за свою жизнь скорее борясь.
Да, ну, здесь очень интересная история. Пражская операция. Гитлер назвал Прагу вторым Берлином и приказал, как обычно, защищать до последнего солдата. Возглавлял корпус там генерал Шорнер, Хейнрицы. Вот, вот Хейнрицы как раз представитель войск СС, Шорнер представитель вермахта. И они даже приглашали Гитлера, чтобы он отсиделся не в Берлине, а в Праге. И поэтому Прагу советские войска не штурмовали. По нескольким причинам, две из них я скажу. Первая причина, конечно, штурм Берлина. Все силы туда, потому что там находится правительство, там находится сам глава государства. В Праге находились боеспособные силовые части, но они не контратаковали, как приказывал Гитлер. И еще одна причина – это, возможно, Прага должна была стать зоной оккупации союзников. Но союзники туда не лезли, они остановились на линии Плезень. Вот. И тем более там была Роа. И вот этот, как сказать, акт возмездия Конев совершил. 3 дня немцы сопротивлялись, а Роа 8 мая ушли, и Шорнер, Хейнрицы, они сдались в плен. То есть, ну, а здесь вот хочу показать тоже. Чехи такие молодцы, они подняли восстание 5 мая, то есть они первые акты сопротивления, просто вот вам как слушателю Артем и слушателям скажу, начали 5 мая.
То есть, фактически, какие все уже вообще молодцы.
Какие молодцы.
За 3 дня буквально, да, до побед. Да. Причем они же потом обвиняли нас в том, что мы не поддержали, пошли на Берлин, не поддержав Пражское восстание 5 мая. Ну, а партизанское движение в Чехии...
Знак вопроса.
История у него молчивает, как минимум.
Они работали за продуктовые пайки, и большинство танков, ну вот известный автоконцерн «Шкода», который сегодня производит машины, тогда он производил, работал на немцев полностью. И вот говоря о сотрудничестве, вот этот коллаборационизм пресловутый, европейский, вот он здесь просто...
В чистом виде?
В чистом виде. Вот даже здесь больше нечего сказать, просто я оставляю это за... слушателями думать, кто это, союзники или противники нацистской Германии.
Как накануне 8 мая действовали союзники 8-9 мая? Ведь все-таки Берлин взяли советские войска, и параллельно должны, как знает история, там действовал второй фронт, там была объединенная группировка англо-американских в основном войск с небольшим прихвостным таким французским легиончиком.
Французы, канадцы, бразильцы были. Вот. Все они освобождали Германию, точнее, занимали, оккупировали Германию с западной стороны почти без сопротивления. Вот майские наступления союзников, там в основном даже, можно сказать, выстрелов не было. Все боеспособные части, всех, Гитлер в последний момент, вот известный приказ развернуть 12-ю армию Венка, чтобы деблокировать Берлин, потому что его уже окружили к этому времени. Он не был исполнен, потому что Венг застрял в боях. Уже заканчивалось топливо, заканчивались боеприпасы. И американцы как по паркету шли вперед на Берлин. У нас же, наоборот, с нашей стороны немцы сопротивлялись до последнего. Там, не знаю, в ход шло все. Да, там камни, зубы, все. Вот,
взрывались. С чем это связано? Это действительно вот эта идеологическая накрутка Геббельса о том, что это уже борьба не просто за свободу своей страны, а борьба против большевизма, которая обязательно поработит немецкую нацию.
Ну, вы сами представляете, что союзники, для них это лакомый кусочек, они тоже по таким одиозным планам собирались 25 декабря 1944 года встретить в Берлине. Вот. Ну, это всего лишь планы. Да, я здесь отчасти с вами согласен, потому что красная угроза, как считали западноевропейские политики, в частности, Черчилль, да, и принято считать, что начало войны холодной началось не в 1946 году с речи Фултона, а вот как раз вот встречи союзников на Эльбе, когда сначала и американцы, и советские войска, заметив танки, движения, они подумали, что это немцы. Хотя, ну...
Какие просто... уж там немцы.
Да.
Встреча на Эльбе, кстати, очень любопытная ведь сама по себе история, да?
Ну, действительно любопытная. И любопытная в том плане, что всех офицеров, кто братался с американскими солдатами, там начнется ведь новый маховик репрессий со стороны Советского Союза. Всех этих офицеров их будут допрашивать.
Соответствующие.
Да, соответствующие органы. Зачем, почему. Вот. Ну, конечно, это знак. Встреча союзников, вот как раз англо-американских и советских, это был просто один из символов победы, когда братались, когда менялись там одеждой какими-то, ну, отдавали друг друга как символ победы, символ...
Подарками обменялись, да, 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 да. Фляжки в ход шли, зажигалки, все что угодно, кортики, ножи и так далее.
То есть люди искренние, то есть нельзя понимать, что вот они нацелились дальше на дальнейшую войну. Конечно, нет. Советская армия устала. С 41 года эта усталость потом коснется и войны с Японией, Квантунской армией на Дальнем Востоке. А англо-американцы, ну, не сражаются вообще еще с 39 года. И поэтому здесь вот эта вот общая радость победы простых людей, простых солдат, вот, она вот опять же видна по лицам, которые можно увидеть.
Кадры кинохроники, которые, кстати, абсолютно не постановочные. Вот часто, да, встречи, да, на Эльбе, там очень много действительно и с нашей, и с американской, англо-американской стороны много было операторов. Все, к сожалению, вынуждены мы заканчивать. Немного времени нам отведено в эфире. Вот, кстати, по поводу Квантунской армии Японии обещаем поговорить в следующий раз. Это очень... это отдельная вообще история, как завершали. Ну, ведь почему-то мало знают о том, что нас целыми эшелонированными, пломбированными вагонами, пломбированными, отправляли с Западного фронта солдат и офицеров на Восток. У меня дед, верно, служивший в СМЕРЖе, он говорит, что фактически после Пражской операции их посадили в вагоны, и они неделю ехали на Дальний Восток, света белого не видели.
Да, да.
Спасибо большое. Евгений Ляхин, руководитель, спасибо, метод объединения преподавателей истории среднего профессионального образования, был у нас в гостях, как всегда, перед 9 мая. Спасибо, Женя, что пришел. Вам с праздником, спасибо, победы наступающим. Вас всех тоже. Нас. И спасибо. Вас. До свидания.
До свидания.
Эхо Перми.